Радио «Свобода», Минск.
Говорит Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Десятки пострадавших от ночных взрывов в центре Махачкалы. По каким причинам властям не удается стабилизировать ситуацию в Дагестане? Папа Римский совершает апостольский визит в Германию. Почему сотни депутатов парламента бойкотировало выступление Бенедикта XVI? Россия приняла участие в международной экологической акции «День без автомобиля». Готовы ли москвичи пересесть из машин на автобусы и велосипеды? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 22 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Более 30 пострадавших при взрывах в Махачкале находятся в больницах, трое раненых в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана. Два заминированных автомобиля взорвались минувшей ночью в центре Махачкалы. Погиб полицейский, еще 60 человек ранены. В Дагестане идет операция по поискам преступников. Об этой теме корреспондент Радио «Свобода» Динара Сетдикова.
Правоохранительные органы Северо-Кавказского федерального округа уже очертили примерный круг подозреваемых в причастности к совершению двух взрывов в Махачкале. Двойной теракт произошел в ночь на четверг в центре Махачкалы. В 300 метрах от здания Республиканского министерства внутренних дел и главной площади Махачкалы на пересечении улиц Ермошкина и Доходаева были взорваны два автомобиля. В результате ранено 60 человек. Старший лейтенант патрульно-постовой службы Магомед Абакаров скончался на месте. Большая часть из пострадавших – полицейские, прибывшие на место после первого взрыва. Около 30 сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших – более 30 местных жителей, которые в момент взрывов оказались поблизости. Они госпитализированы. Директор Республиканского информационного агентства РИА Дагестан Роман Гаджиев уверен в том, что у боевиков появилась новая цель – запугивание местного населения.
Все три взрыва были в достаточно оживленных районах города. И они не направлены вот напротив какого-то, допустим, из чиновников или работников правоохранительных органов. Они реально направлены против людей. Причем опять использована тактика, когда взрывается одна машина, когда собираются люди, взрывается вторая. Это уже несколько раз проделано было и до этого. В данном случае еще там был такой инцидент после первого взрыва. Некий молодой человек кричал, как вам, суки, не надо, и пытался судорожно что-то набирать на мобильнике. Процентов на 90, что он набирал именно номер второй бомбы. За ним погнались, но он успел убежать, и тут же произошел взрыв, в результате которого эти сотрудники и пострадали.
Молодого человека засняли камеры одного из магазинов. Правоохранительные органы уже изъяли видеозаписи. По предварительным данным, первое взрывное устройство в автомобиле «Лада Приора» сработало в тот момент, когда мимо проезжала патрульная машина. Большого количества жертв удалось избежать, 4 полицейских получили ранения. Взрывчатка была начинена кусками арматуры, заявили в следственных органах. Как стало ясно позже, этот взрыв был ловушкой для сотрудников правоохранительных органов. Спустя 20 минут, когда на место происшествия приехали полицейские, следователи и саперы, а также собрались местные жители, произошел еще один взрыв. Вторая бомба была заложена в автомобиль ВАЗ-2104. Он был припаркован у здания министерства. Взрывное устройство, по последним данным, также было начинено поражающими элементами. На месте взрыва образовалась воронка более 3 метров в диаметре. В радиусе нескольких сотен метров от эпицентра взрыва полностью или частично были разрушены жилые дома и магазины. Накануне, в среду вечером, в центре Махачкалы взорвался еще один автомобиль. В нем находилось 4 человека, все они погибли. Как заявляют в правоохранительных органах, скорее всего, это были боевики, которые перевозили взрывчатку, однако она сдетонировала раньше, чем они планировали. В прессе уже начали появляться версии об исполнителях теракта. Источник интернет-издания газеты «РУ» в силовых структурах Дагестана не исключает, что взрывы в Махачкале могли быть местью за недавнюю ликвидацию так называемого Амира Хасавюрта, Салтана Саида Салтанова по кличке Мишка и его жены Сабины Мусаевой. Источники другого издания «Известий» убеждены, что ловушка, в которую заманили дагестанских полицейских, это месть махачкалинской диверсионно-террористической группы за уничтожение главаря подполья Абдулы Магомедалиева по кличке Дауд в августе этого года. Российские власти осознают, что терроризм на Северном Кавказе вызван неверной политикой в регионе. Однако они забывают о том, что подпитывает терроризм, заявил Радио «Свобода» глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Необходимо уменьшить базу поддержки терроризма. Можно только изменив саму тактику борьбы с терроризмом, а именно не отвечать на терроризм вооруженного подполья государственным террором. Между тем, именно это и является важнейшей составляющей борьбы. А в эту базу поддержки включаются новые и новые люди. Надо прежде всего ликвидировать вот эту систему кланово-криминального управления. Это реальная, а не на словах, борьба с коррупцией, кадровых назначений, изменение ситуации в экономической жизни.
Раньше под терроризмом на Северном Кавказе понимали чеченский терроризм, сказал Радио Свобода политолог Руслан Мартагов. Он обращает внимание на то, что ситуация начала обостряться именно с 2000 года. Тогда бывший президент Владимир Путин назначил бывшего муфтия сепаратистов главой администрации Чеченской Республики.
Мы более-менее обоснованно говорили о терроризме в рамках Чеченской Республики. Но Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия и другие близлежащие республики вот в этом списке тогда не участвовали. Почему именно после 2000 года терроризм вот такой вот волной развился по всему Северному Кавказу? До этой даты все усилия тех, кто хочет отделить Северный Кавказ от России, были сконцентрированы на Чеченской Республике. На территории Чеченской Республики продолжало существовать мощное антисепаратистское движение. После того, как Кремль сделал ставку на сепаратистов, все прогосударственные силы Северного Кавказа поняли, кто является ближайшим союзником Кремля. И поэтому на сегодняшний день вся вот эта вот муть, она распространилась по Северному Кавказу.
Директор информационного агентства РИА Дагестан Риман Гаджиев, напротив, утверждает, что боевики не мстят властям и не ведут религиозную войну.
Людей начинают убивать. И главное, они достигают этой цели, на самом деле. Знаете, в чем? Когда потом мои ребята приходят и спрашивают, да, вот там дети пострадали, что вы можете сказать? Никто не хочет давать информацию, люди их боятся. Официально сейчас вроде пересчитали там 7 реально раненых. Кого спросить, ну, что-то творилось в травматологии, он говорит, да ты что там, народу, говорит, валом было. Основная деятельность – это отжимание бизнесменов. Для этого надо держать террористический фон, для этого нужно запугивать население, чтобы ни у кого не было никаких желания, допустим, отсидеться, не заплатить. То есть ни о каком джихаде, ни о каком идеологической подоплюке этого дела говорить вообще глупо. Это для западных журналистов это сказки. Они деморализуют экономическое общество, да, чтобы они платили. Все, кто не платит, они же в Москве сидят или дальше уехали.
В ночь на четверг в Дагестане произошло еще одно чрезвычайное происшествие. В Буйнакске было совершено покушение на начальника отделения Министерства внутренних дел по Буйнакскому району Наби Адильханова. Сам он не пострадал, однако погибли два его охранника. По информации правоохранительных органов, нападавшие вели огонь из пулеметов и автоматов. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Турецкая полиция ведет расследование громкого преступления – убийства в Стамбуле в конце минувшей недели троих выходцев из Чечни. Ежедневно выясняются новые обстоятельства и подробности этого происшествия, которые позволяют местным журналистам и экспертам полагать, что за этим преступлением стоят российские специальные службы. Из Стамбула корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Новые жертвы чеченской войны. Так местные средства массовой информации пишут об убийстве трех выходцев из Чечни в минувшую пятницу в Стамбуле, которое, как полагают турецкие журналисты и эксперты, организовано и осуществлено с участием российских специальных служб. Расследование ведут турецкие спецслужбы, криминальная и антитеррористическая полиция. Губернатор Стамбула Хусейн Мутлу заявил, что власти найдут виновных.
Мы очень огорчены этим страшным убийством. Мы взяли это дело под особый контроль и обещаем найти виновных. Я не могу раскрывать подробности, однако уверяю, что правоохранительные органы ведут интенсивную работу. Все результаты будут сообщены прессе.
Убийство чеченцев совершено в исторической части города, рядом с домом, в котором они проживали. По данным полиции, огонь открыли неизвестные из проезжавшей мимо машины. Киллер произвел дюжину выстрелов из пистолета с глушителем. Вот что сообщил корреспондент телеканала «Хабер Тюрк».
Убийство совершено на оживленной улице среди бела дня. Вокруг было много местных жителей, которые возвращались домой после пятничной молитвы. Киллер находился на заднем сидении черной машины. Он использовал мелкокалиберный пистолет. Такое же оружие использовали ранее при убийстве чеченцев в Турции. Сразу после убийства приехали полицейские, оцепили район, стали проверять документы.
Главной мишенью преступников был Берг Мусаев, соратник лидера северокавказского вооруженного подполья Даку Умарова, а также Рустам Альтимиров и Заурбек Амриев, которых российские спецслужбы подозревают в организации терактов, в том числе взрывов в московском турецком аэропорту Домодедово. По некоторым данным, в Турции погибшие проживали под чужими именами. По сообщениям газет, в деле появился первый подозреваемый – 55-летний россиянин Александр Жарков, который въехал в Турцию 2 сентября по дипломатическому паспорту. Жарков, как полагают, успел скрыться за несколько минут до прибытия полицейских. В номере стамбульской гостиницы, где остановился Жарков, полиция обнаружила орудие убийства, документы, маску, бинокль и прибор ночного видения. По версии полиции, подозреваемый и двое его помощников арендовали автомобиль «Форд» в стамбульском пригороде якобы для поездки в Анталию. Выяснилось, что Жарков уже посещал Стамбул в марте 2009 года. Как раз тогда там были убиты несколько известных по войне на Кавказе чеченцев, в их числе Муса Атаев и еще один соратник Дока Умарова. Проживающие в Турции чеченские беженцы опасаются помогать следствию. Представители чеченской диаспоры утверждают, что за этими убийствами могут стоять российские спецслужбы. Приехавший в Стамбул вместе с семьей Муса в интервью «Радио Свобода» просит не называть своего настоящего имени.
Мне самому уже пришлось выехать со своей семьей с Грузии этим же путем, тем же маршрутом, который проложили до меня чеченские беженцы. То есть это поддельные паспорта, потому что многие чеченские беженцы, когда покидали территорию Чечни, вы сами понимаете, были военные действия, многие оставили документы, все в панике уходили, и в Грузии приходилось практически покупать эти паспорта, продавая вот эту гуманитарку грузинам. Зная, что чеченские беженцы заходят сюда с фальшивыми паспортами, турецкие власти разрешили им, значит, переходить в территорию Турции. Сегодня нет той проблемы, чтобы связаться с родственниками Чечни. И оттуда ты слышишь, если вас там оставляют в Турции, если у вас есть возможность жить там, живите пока. Мы получаем информацию, что забирают людей, исчезают люди. Особенно те, которые приезжают из-за границы. То ли это федеральные войска, то ли это кадыровцы. Но я знаю одно, что в Чечне исчезают люди.
В Стамбуле до сих пор проживают свыше 1500 выходцев из Чечни, которые бежали в Турцию во время военных конфликтов. Представители российского посольства убийства на улице Мевляна в стамбульском районе Зейтин-Бурну не комментируют. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Дагестан остается источником террористической угрозы? Об этом говорят независимый журналист Надира Исаева, политолог Энвер Кисриев и правозащитник Григорий Шведов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 22 сентября. Начавшийся сегодня четырехдневный визит в Германию папы римского Бенедикта XVI, в отличие от всеобщей эйфории его первых двух поездок на родину, вызывает и выглядит несколько проблематично. Это самый дорогой в истории для немецкого бюджета визит иностранного гостя. Возможность контакта с понтификом, возможности для населения вообще увидеть его из соображений безопасности практически исключены. Папа Римский уже встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и выступил с речью перед депутатами Бундестага. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Столицу страны Берлин в качестве главы католической церкви папа Бенедикт XVI посещает впервые. Берлин же город, где католиков существенно меньше, чем протестантов. И все же более 300 тысяч католиков города, а также многочисленные гости, несомненно, гарантируют аншлаг на мессе, которую папа намерен служить на Олимпийском стадионе, том самом, на котором при нацистах проходили в 1936 году Олимпийские игры. Уже состоялось вызвавшее накануне небольшой политический скандал выступление понтифика перед депутатами Бундестага. Порядка 100 депутатов от трех оппозиционных партий, социал-демократов, зеленых и левых, заявили, что они не придут на выступление папы в знак протеста. Многие из них мотивировали свое решение тем, что прием папы Римского в Бундестаге нарушает дерелигиозную нейтральность государства. Протестное настроение депутатов – некоторая неожиданность, ведь приглашение главы католической церкви выступить в Бундестаге при принятии решения об этом протестов не вызывало. Папа Римский Бенедикт XVI до прихода в парламент встречался с президентом Германии Вульфом и канцлером Германии Меркель. В своей речи, изобилующей цитатами из Библии, но и отсылками к событиям новейшей истории, в частности к периоду нацизма, понтифик обрисовал сложность и важность задачи распознания добра и зла в конкретной политической деятельности. В качестве тезы для своих рассуждений он привел следующее место из Библии. В книге «Царств» рассказывается, что царю Соломону при его вступлении на трон Бог предложил исполнить одно его желание. Что мог попросить молодой властитель в этот момент? Богатство? Долгую жизнь? Уничтожение врагов? Но Соломон просит не об этом. Он просит: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» Библия говорит нам в этом месте о том, что должно определять политика. Масштабом политика и основанием для его работы не имеет права быть успех и уж точно материальная выгода. Политика должна быть попыткой достижения справедливости и создавать предпосылки для мира. Ибо стремление к успеху может быть и искушением, и приводить к подмене права и истинных ценностей, к уничтожению справедливости. «Отними презумпцию права, и что будет из государства, как не банда разбойников», сказал однажды святой Августин. Мы, немцы, знаем из собственного опыта, что эти слова – не пустой призрачный звук. В программе визита понтифика в столицу Германии также посещение еврейской общины города и встреча с представителями мусульман. После дня пребывания в Берлине папа римский Бенедикт XVI посетит Эрфурт, где запланирована его встреча с представителями протестантов и совместный экуменический молебен. Папа римский избрал для своего визита в качестве девиза свое собственное высказывание: «Там, где есть Бог, там есть будущее». Комментируя этот девиз, архиепископ Роберт Солич сказал, цитата, что опыты национал-социализма и коммунизма показали, что попытки организации человеческих сообществ без идеи Бога не имеют будущего. В выходные дни папа римский проведет в земле Баден-Вюртемберг в городе Фрайбурге. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
О визите папы римского в Германию я беседую с римским журналистом Алексеем Букаловым, специалистом по истории современной политики Святого Престола.
В Ватикане придают значение этой поездки, я даже сказал подчеркнутое значение, потому что в качестве главного тезиса ее выдвигаются экуменические проблемы и экуменические связи Римско-католической церкви. Конечно, это не просто третье возвращение папы Ратцингера уже в должности понтифика на родину, а именно серьезный официальный визит, который вслед за немецкой стороной Ватикан тоже иногда называет государственным, хотя визит все равно по рангу церкви апостольский. Визит в Берлин. Очень важно, что в Берлин не просто столицу Объединенной Германии, а в Берлин как город во многом атеистический, как город, с другой стороны, мультинациональный и мультирелигиозный, где папа, конечно, получит определенные отрицательные эмоции.
Ну вот, часть этих отрицательных эмоций, очевидно, связана с выступлением Папы Римского в Бундестаге, которое бойкотирует около 100 депутатов немецкого парламента. Как к этому относится в Ватикане?
Ну, с сожалением. Это рассматривают как просто элементарную невежливость. Во многом эту поездку в Германию сравнивают с визитом в Великобританию. Тоже давние противоречия. Там протестантская церковь, здесь евангелистская. Он едет в логово лютеран и на родину Мартина Лютера. Но, тем не менее, хочет подчеркнуть всемирный характер своей миссии. В этой связи очень интересную статистику Радио Ватикана приводит о том, сколько каких православных, сколько каких иудеев, потому что, как вы помните, намечена встреча с представителями еврейской общины. То есть они очень внимательно сейчас следят за ситуацией, так же, как и за положением, конечно, евангельской церкви. Они и отводят 30% среди верующего населения, примерно столько же, сколько и католикам.
По вашим журналистским ощущениям, за те годы, которые во главе Святого Престола находится папа из Германии, Ватикан изменился, он стал чуть-чуть больше немецким.
Если за время правления папы Войтылы он стал сильно польским, то за вот эти годы, 5 с лишним лет понтификата Ратцингера, он стал более итальянским. Как ни странно, я не замечаю присутствия, ну, конечно, какие-то назначения, сейчас вообще он все время тасует колоду, и какие-то назначения производятся и с участием и немецких прелатов, но в основном он окружил себя вот итальянскими священнослужителями, и это бросается в глаза. Это те люди, которые с ним работали, когда он возглавлял конгрегации доктрины веры.
Как вы предполагаете, какая-то часть поездки в Германию для Папы Римского будет хотя бы отчасти сентиментальной? Если будет, то какая будет особенно сентиментальной?
Вся поездка. Он человек сентиментальный, как и многие люди в его возрасте. Ему 84 года. И что это 21-я его зарубежная поездка. На самом деле 22-я, но почему-то они Сан-Марино не считают. Я знаю даже почему. Потому что Сан-Марино принадлежит одной из итальянских епархий. Поэтому не считается зарубежная поездка. Возвращение на родину — это очень важно. И интересное замечание сделал его старший брат, епископ Георг. Ему 87 лет. Они очень близки, дружны. Он тут сделал сейчас книгу-интервью, посвященную своему брату. Ну, а в одном из интервью накануне, не входящей, не вошедшей в книгу, накануне буквально начала этого визита, он сказал, что вот его брат, как только он почувствует, что у него плохо со здоровьем, он обязательно подаст в отставку. Он не будет, как Иоанн Павел II, значит, сидеть до победного конца на престоле.
Алексей, да? До горького конца.
Да, до горького конца, да. А подаст в отставку. Но, правда, он тут же оговорился. Но пока в этом говорить не приходится, потому что он полон сил и бодрости.
И еще один такой деликатный вопрос, он связан с юностью Папы Римского. Как известно, Папа Римский принимал участие во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. В программе сегодняшнего пребывания в Берлине выступление на Олимпийском стадионе, в свое время открытом Адольфом Гитлером. Эта история полностью закрыта уже в Ватикане? Или все-таки какие-то еще пояснения, разъяснения Святой Престол дает на эту тему?
Вы знаете, дает, возвращается, потому что это такая чувствительная тема. И буквально вот недавно приезжали из Баварии представители Марианской общины, в которую юный Ратцингер вступил в 14-летнем возрасте. Потом эта община была разогнана нацистами и восстановлена только уже в 45-м году. И вот он несколько сентиментально так вспомнил свою молодость, принимая представителя этой общины. Жесткие слова сказал в отношении нацизма, в отношении этой доктрины зла. Вспомнил и войну, и вспомнил свою молодость, но, правда, при этом он не комментировал, что одновременно с вступлением в Марианскую общину в этом же возрасте, он с 14 лет должен был записаться в Гитлер-Юнге, и это было обязательно для подростка в то время. Хотя никаких особых подвигов он не совершил на войне, а служил в вспомогательных там частях аэродромных и, в общем, при первой возможности дезертировал. Ну, конечно, ему тычет это его прошлое.
О визите Папы Римского в Германию я беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 22 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. Россия приняла участие в международной экологической акции «День без автомобиля». Готовы ли москвичи пересесть из машин на автобусы и велосипеды? В новом формате возобновляется процесс приднестровского регулирования. Каковы шансы на успех? В Москве открылась биеннале современного искусства. Какое место в творчестве художников занимает пустота? Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Основатель WikiLeaks запретил свою биографию.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о кошмарных снах обидчиков ЮКОСа.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абарин. Гламур на районе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В селе Новокуликум Таркалинского района Дагестана заблокирована группа боевиков, подозреваемых в совершении терактов в Махачкале сегодня ночью. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в населенном пункте введен режим контртеррористической операции. Один экстремист убит, подробности уточняются. Российские правозащитные организации пожаловались в Парламентскую ассамблею Совета Европы на ликвидацию Института демократических выборов в России. В обращении, которое подписали в частности Людмила Алексеева, Светлана Ганушкина, Олег Орлов, Лев Пономарев, Сергей Ковалев, отмечается, что состояние Института выборов в России не соответствует ни международным обязательствам, ни национальному законодательству. На Камчатке в акватории Авачинской бухты рыболовецкое судно столкнулось с подводной лодкой Тихоокеанского флота «Святой Георгий Победоносец». Пострадавших нет. Как передают российские агентства, инцидент произошел в ночь на среду, однако известно стало об этом только сегодня. Чечне раскрыто хищение 113 миллионов рублей, которые предназначались на премии военнослужащим участникам контртеррористических операций на Северном Кавказе. Как сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре России, возбуждено 6 уголовных дел. Министр иностранных дел Нидерландов Ури Розенталь призывает Евросоюз оказать давление на Россию, чтобы добиться наказания виновных в смерти в московском СИЗО в 2009 году юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Главы американских военных ведомств заявили, что власти Пакистана поддерживают контакты с боевиками в Афганистане. В Тунисе арестован Аль-Багдади Али Аль-Мухмуди, премьер-министр при режиме свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 22 сентября. Сегодня в Москве прошли консультации по вопросам приднестровского урегулирования. На этой встрече было принято решение возобновить переговорный процесс в формате 5+2. Переговоры по политическому урегулированию молдавско-приднестровского конфликта возобновляются на фоне начинающейся кампании по выборам президента самопровозглашенной Приднестровской республики. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Накануне премьер-министр Молдавии Влад Филат выразил надежду, что на встрече в Москве будет принято решение о возобновлении переговоров по приднестровскому урегулированию по формуле 5+2, то есть с участием посредников от России, Украины, ОБСЕ и наблюдателей от Евросоюза и США. А вот глава самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов до последнего времени сторонником продолжения переговорного процесса не был. «Переговорами о переговорах» называет проходившие в Москве приднестровско-российско-молдавские консультации эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Предполагается, что Россия должна инициировать то, чтобы переговоры возобновились, но они пока не возобновились, 5+2.
Ну вот, Влад Филат в своем заявлении приветствует решение о возобновлении переговорного процесса по Приднестровью в формате 5+2.
Приднестровская сторона такого рода заявлений не делала, а консультации в Германии, в Баварии, которые состоялись между Филатом, Меркель и Смирновым, они не окончились решением о возобновлении переговоров в формате 5+2. Смирнов сделал заявление о том, что он не готов возобновлять полномасштабные переговоры до решения ряда экономических проблем. Однако и Германия, и Россия настаивают на том, что переговоры должны быть возобновлены без каких-либо предварительных условий. Собственно, сегодняшняя встреча тому и посвящена. По имеющейся информации, российская сторона будет требовать возобновления переговоров, прежде всего, от приднестровской стороны.
То есть Россия не единственный посредник, там и Германия активно участвует?
Безусловно, и на данный момент более активно, чем Россия.
О предыстории вопроса молдавский политолог Игорь Боцан.
Надо напомнить, что переговоры были прерваны 3 марта 2006 года. Больше 5 лет прошло, и с тех пор, скажем так, стороны и представители в процессе консультаций в формате 5+2 пытаются реанимировать переговорный процесс. На данном этапе, насколько я понимаю, самая главная проблема – возобновить официальные переговоры в формате 5+2, но даже если они будут возобновлены, конкретной повестки дня нет. На данный момент имеют место более-менее интенсивные консультации, которые, можно сказать, направлены на восстановление так называемых мер доверия. Этот подход был инициирован в октябре 2007 года экс-президентом Владимиром Ворониным. После прерывания переговорного процесса в формате 5+2 необходимо навести мосты между левым и правым берегом Днестра, так чтобы сеть экономических и социальных взаимных интересов способствовала созданию благоприятной обстановки для начала переговоров о статусе Приднестровья. Кишинев считает, что переговоры в официальном формате 5+2 надо вести о статусе Приднестровья. Для приднестровских властей проблема стоит совершенно по-другому, то есть нет общего знаменателя. Они считают, что Приднестровье не может поступиться своей независимостью, и вести переговоры с Молдовой следует только об признание независимости и о нормализации отношений между Молдовой и Приднестровьем.
Переговоры по политическому урегулированию молдавско-приднестровского конфликта возобновляются на фоне предвыборной кампании в Приднестровье. 11 декабря должны состояться выборы президента этой самопровозглашенной республики. В качестве кандидата уже зарегистрирован бывший председатель Верховного Совета Приднестровья Евгений Шевчук. О намерении баллотироваться на 5-й срок заявлял и действующий президент Игорь Смирнов. Однако Москва на этот раз делает ставку на нынешнего спикера Приднестровского парламента Анатолия Каминского. Говорит российский политолог Владимир Брутер.
Отношения Смирнова с нынешним российским руководством плохие. Здесь никаких сомнений нет. Россия хотела бы, чтобы Смирнов ушел. Смирнов с этим не согласен. То, что контекст переговоров присутствует в выборах, это очевидно. Однако позиции других кандидатов, помимо Смирнова, что касательно переговоров, если она и существует, она не очень артикулизирована. И Шевчук, и Каминский предпочитают пока не делать заявления по данному вопросу. А что касается выборов в свете переговоров, ну, все, что мы знаем, это то, что Россия поддержала на выборах в Приднестровье Каминского. По этому поводу даже было распространено письмо российского премьер-министра, который выражал в своем письме надежду, что выборы в Приднестровье послужат укреплению приднестровской государственности. По этому поводу Молдова в очередной раз обиделась и даже вызывала российского посла в Молдове в ней. На мой взгляд, для России, безусловно, предпочтителен Каминский, чем Смирнов. Но на сегодняшний день победа Каминского, мне кажется, достаточно маловероятной. Все-таки приднестровский контекст сильно отличается от российского, поэтому если говорить о основных кандидатах, то это на данный момент Смирнов и Шевчук. Вот если России удастся договориться с Шевчуком и Каминским о том, что они объединят свои усилия, тогда они могут стать серьезным конкурентом Смирнову.
Решение о возобновлении переговоров в формате 5+2 состоялось, хотя многие не верили в это, говорит молдавский политолог Игорь Боцан.
Многие эксперты сомневались, что в этой обстановке накануне выборов в Приднестровье, а потом выборы в России, вряд ли способствует нормализации обстановки вокруг приднестровской проблемы. Но, несмотря на это, кажется, есть дополнительные моменты, которые влияют положительно на сближение позиций Кишинева и Тирасполя. Один момент чисто внутренний. Премьер-министр господин Филат наладил как-то личные отношения со Смирновым. Ситуация в Приднестровье настолько сложна, что любые подвижки в процессе мер доверия, которые способствуют улучшению экономической и социальной ситуации в Приднестровье, ему на руку.
Дата следующей встречи по приднестровскому урегулированию уже в формате 5+2 будет определена позже. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в эфире программа «Время свободы», международный обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Виталий, не первый год уже повторяются попытки разрешить как-то приднестровский конфликт, но при любой формуле регулирования стороны упираются в полярные подходы к этой проблеме. Есть ли какой-то выход?
Ну, вероятно, выход был бы найден, если бы обе стороны ощутили то, что они договариваются действительно друг с другом. В случае с Приднестровьем Республика Молдова скорее ведет переговоры с Российской Федерацией. А сама Российская Федерация не имеет достаточного влияния на приднестровское руководство. Переговоры начинаются в преддверии президентских выборов в Приднестровье. Сама ситуация, как вы понимаете, не очень простая. В этой ситуации для приднестровской делегации будет очень важно как раз продемонстрировать собственную жесткую позицию. Предвыборные переговоры никогда не бывают успешными.
Неужели у Москвы нет возможности политически воздействовать на режим Смирнова?
Есть. Для этого нужно просто прекратить стать спонсором этого режима. И по большому счету Приднестровье живет за счет России. Если бы Россия не спонсировала приднестровский режим, тогда не только к самим представителям приднестровской элиты, но прежде всего к населению региона вернулось бы чувство реализма. Приднестровцы просто поняли бы, где они живут, в каком состоянии они находятся. А так Приднестровье это просто еще один, если угодно, датируемый российский регион. Это республика, действительно, до сих пор остающаяся таким заповедником Советского Союза между Украиной и Молдавией. И гораздо гораздо в большей степени похожая на Советский Союз, чем соседние районы Молдавии и соседние районы Украины.
Виталий, на ваш взгляд, есть ли какой-то международный фактор, Германия, Европейский Союз, Соединенные Штаты, кто угодно, Организация Объединенных Наций, которым молдавское руководство могло бы успешно апеллировать для решения приднестровской проблемы?
Невозможно решить эту проблему в ситуации, когда приднестровское руководство успешно содержит республику за российский счет, а Россия не может до конца определиться с тем, как ей поступать в этом случае, потому что резкие движения не рушат миф о России, защитнице соотечественников. А мы знаем, что в Приднестровье как раз живут, по фискому мнению, соотечественники, хотя, собственно, русских в этой республике очень мало. Созрел миф, Андрей, миф, которого раньше не было, миф государственности, которая обеспечена и мемориалом в центре Тирасполя, мемориалом павшим в Второй мировой войне и в войне на двух берегах Днестра. Очень тяжело, мне кажется, договариваться двум сторонам именно потому, что они являются заложниками этих мифов. Миф о территориальной целостности Республики Молдова, которая, собственно, никогда не была целостной с момента провозглашения своей независимости, хотя бы опирается на международное право. Миф о независимости Приднестровской Молдавской Республики опирается на российские деньги. И вот тут возникает вопрос, как сделать так, чтобы привести вот эту мифологию в соответствие с реалистичным представлением о жизни.
Благодарю вас, Виталий Портников, международный обозреватель «Радио Свобода», о перспективах урегулирования приднестровского конфликта.
Я думаю, на моногамию надо смотреть как на трезвость. Ведь мы не считаем пьяницей человека, который иногда выпивает. Не пора ли обществу смягчить свои требования относительно выполнения невыполнимой седьмой заповеди?
Самцу гориллы показали сквозь прозрачную стенку клетки, как одну из его дам любит подопытный соперник. И у нашего самца случился инфаркт.
Сейчас нет единого мнения о том, должны ли мы честно обсуждать с супругами свои и их измены. Да и публичное обсуждение этой проблемы у многих американцев вызывает чувство неловкости, и они испытывают ностальгию по старинному коду умолчания.
В программе «Время и мир» споры о плюсах и минусах моногамии. О дискуссии в США рассказывает Марина Ефимова. Слушайте сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 22 сентября. В Москве и других городах России сегодня прошла экологическая акция. Предлагалось на день отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный или воспользоваться велосипедами. Эта акция проводилась в рамках Всемирного дня без автомобиля, который уже не первый год отмечается во многих странах. Готовы ли россияне, в частности москвичи, пересесть на общественный транспорт или на велосипеды, выясняла корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
В российской столице день без автомобиля проводится уже в четвертый раз. Столичные власти по этому поводу снижают расценки на общественный транспорт, выпуская специальные билеты. Однако автовладельцы в своем большинстве игнорируют акцию, да и на велосипеды пересаживаться не торопятся. Большинство людей отказываются от этого даже не в силу привычки, а из-за того, что передвигаться на двухколесном транспортном средстве по российской столице просто небезопасно, считает московский автолюбитель, телеоператор Дмитрий.
Потому что я не вижу какого-нибудь выбора. Или я еду в комфорте в автомобиле, или я еду в комфорте на велосипеде, может быть, на мопеде, может быть, на каком-нибудь электрическом скутере. Но у меня нет возможности этим воспользоваться, поскольку у нас нет велосипедных дорожек, на мой взгляд, и нет безопасности.
В отличие от европейских городов, где есть для этого специально выделенные дорожки, по Москве велосипедисты могут передвигаться на свой страх и риск. Многодетная мама Наталья Фролова признается, что любит ездить на велосипеде, но не передвигается на нем по городу сама и не разрешает это делать детям. А вот общественным транспортом пользуется.
Вы знаете, я готова пересесть скорее на общественный транспорт, потому что выбираться оттуда, где я живу, в Чертаново, в центр, всегда удобнее все-таки на метро, и каждый раз при мысли о том, чтобы ехать туда на машине, меня просто бросает в дрожь. Вчера вот я ездила на дачу и обратно за яблоками, и поездка и туда, и обратно заняла 6 часов. То есть это только время в пути. Поэтому каждый раз, когда нужно куда-то выбираться, я предпочитаю ехать на метро, если есть такая возможность. Что касается велосипеда, наверное, никогда в жизни в Москве не рискну жизнью ехать куда-то на велосипеде, потому что движение у нас не приспособлено, нет соответствующих дорожек. Мы не Копенгаген, к сожалению. И поэтому, наверное, нет. И даже если бы мои дети сказали бы: «Мама, мы хотим ездить на велосипеде», я бы тоже сказала «нет». Конечно, уровень культуры вождения, он постепенно растет, но велосипедист, наверное, на дороге это невозможно. Может быть, где-то по району, но даже, я не знаю, в пределах квартала можно доехать до магазина, но если речь идет о пересечении каких-то крупных трасс или ехать именно по трассам, то не представляю эту картину, как я поеду где-то на велосипед, при том, что я велосипед очень люблю.
Подобные акции имеют смысл только в случае, если и чиновники всех рангов вместе с рядовыми гражданами пересядут на велосипеды или общественный транспорт, считает независимый автомобильный эксперт Сергей Асланян.
Акция имеет смысл только в одном случае. Если по телевизору сегодня нам покажут, пусть даже к вечеру, три сюжета. Первое. Медведев едет на работу на велосипеде, Путин едет на работу на автобусе, Собянин едет на работу на трамвае. Если мы ничего подобного сегодня до вечера не дождемся, это означает: акция, пожалуйста, уберитесь со своими плебейскими машинами с нашей дороги, потому что нам надо ехать, а с мигалками нам все равно тяжело. Вот, собственно, подтекст этой акции. Вы должны освободить нам дорогу. Мы готовы это сделать, если лидер нашей нации будет вместе с нами в этот тяжелый момент.
Сегодня в Москве тарифы на проезд в общественном транспорте уменьшены вдвое. Одна поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае стоит 13 рублей. Метро в акции не участвует. Даже при снижении стоимости проезда на наземном транспорте экономия денег не идет ни в какое сравнение с потерей комфорта, считает Сергей Асланян.
Что я сэкономлю как человек, который обречен на муки? Мне нужно из моего спального микрорайона добраться до места работы. Вместо машины, удобной для меня, я должен со своим, например, компьютером и вещами личными, рассчитанными на разную погоду, поехать сначала на автобусе, потом на метро, потом еще раз на автобусе или маршрутке. Значит, у меня получается на круг больше 100 рублей. И еще вечером я должен вернуться. Итого у меня порядка 150 рублей в день. И тут мне предлагают на часть из этого транспорта небольшую скидку. Значит, я за муки свои заплачу не 150, а, например, 100. Выгода в чем? В том, что я сэкономил один батон хлеба. У меня, как у автомобилиста, к счастью, не стоит вопрос экономии 50 рублей. 50 рублей я лучше волью в бак своей машины. Но со всем тем, что мне необходимо в моей повседневной деятельности, я доберусь нормально до работы и нормально вернусь.
Еще одна моя собеседница, врач Ольга Степанищева, считает, что в самой идее дня без автомобиля есть определенная польза, в том числе и с медицинской точки зрения.
Конечно, с большим удовольствием. Я могу откорректировать, в конце концов, какие-то вещи. Но мне кажется, люди достаточно, ну, как бы образованные, продвинутые, они понимают ситуацию. И я думаю, что смогут пересесть без комментариев.
Несмотря на акцию «День без автомобиля», загруженность московских улиц в четверг была такой же, как и в обычные дни. Жители столицы не захотели изменять своим привычкам и следовать примеру нескольких московских чиновников, приехавших на работу на общественном транспорте. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о новостях и проблемах средств массовой информации. Финские журналисты и гражданские активисты к пятой годовщине со дня убийства обозревателя российской «Новой газеты» Анны Политковской, это начало октября, готовят несколько мероприятий, посвященных положению гражданского общества и проблемам развития демократии в России. В Финляндии на финском языке выходит финская «Новая газета». Это совместный проект «Новой газеты», издательства «Инто» и Финского комитета защиты мира. Над ним журналисты совместно работают уже почти два года. В сентябре в продаже появился 12-й номер дайджеста финской «Новой газеты». Я беседую с членом редакционного совета этого издания Оксаной Челышевой.
Последним номером «Новой газеты» на финском стал 12-й, то есть всего уж вышло 12 номеров. Длился этот проект гораздо больше, чем те два года, пока реализуется вот эта его книжная часть. Это было связано в первую очередь с именем Анны Степановны Политковской. В Финляндии Анну Политковскую начали печатать еще при жизни, стали
выходить ее книги, она была долгожданным и любимым гостем в стране Финляндии. После того, как вот случилось это страшное убийство, Финляндия пришла в ужас. Это не фигура речи, это реальное состояние очень большого сегмента финского общества. Это вылилось в спонтанную акцию у российского посольства, буквально уже в день ее убийства. Уже тогда многие финские друзья Политковской говорили: ну хорошо, мы пришли, поставили свечи у посольства, в этот раз мы придем на следующий год, придем через год. А сколько мы лет будем приходить? И правильно ли просто зажигать свечи? Все, смерть этого человека очень отрицательно повлияла на состояние и российского общества, и вообще на способность как-то рассказать о том, что происходит. Вот именно тогда возникла идея этого проекта, но сначала она не была сформулирована в виде проекта издания «Дайджеста», который сейчас выходит раз в 3 месяца на финском языке. Это был межгазетный проект, то есть движение 2007-2008 годов публиковались в финских газетах такие друзья и соратники Политковской, как, например, Наталья Стемирова, которые переводили на финский язык, и в частности в газете «Войма» регулярно выходили публикации Наташи Стемировой. Ну а потом мы все знаем, что случилось с Наташей Стемировой, и убивают Наташу Стемирову. Вот эта череда смертей стала такой платформой, на которой выкристаллизовалась концепция этого проекта. Проект, конечно, ведется совместно с федеральным изданием «Новой газеты» в соответствии с заключенным соглашением между «Новой газетой» и издательским домом «Инто», теми организациями финскими, которые также участвуют в издании финской газеты, финской «Новой газеты».
Что в последнем номере «Дайджеста»?
В последнем номере ряд публикаций, связанных именно с политическими преследованиями людей, связанных с оппозиционным движением в России. В частности, в этом номере в 12 шел материал Максима Громова о деле арт-группы «Война». Также в этом номере публикации о смоленском деле Таисии Осиповой, одном из самых одиозных дел последнего, наверное, последнего года. Публикации также в этом номере публикации о постоянно обновляемом парке дворцов премьер-министра Владимира Путина, интервью и одно из эссе Владимира Сорокина.
А каков тираж этого издания и как оно распространяется в Финляндии?
Тираж 1500. Для Финляндии, где население 5 миллионов, это достаточно ощутимый тираж, тем более, что это не газетный проект, это проект именно книжный. То есть финская «Новая газета» выглядит в виде такого покетбука с цветными вкладками, который распространяется как по подписке, так и в торговой сети. Издательский дом «Инто» специализируется именно на выпуске политических памфлетов, и «Новая газета» на финском языке стала своего рода продолжением другого давно идущего проекта издательского дома «Инто». Это финский дайджест «Le Monde Diplomatique». Вот, они даже выглядят достаточно одинаково, потому что это как бы наиболее приемлемая форма подачи материала для финского читателя.
Говорила член редакционного совета финской «Новой газеты» журналист Оксана Челышева. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». «22 сентября в Москве открылась 4-я биеннале современного искусства. Основные площадки этой выставки – 5-й этаж универмага ЦУМ и центр дизайна «Артплей». В биеннале в этом году участвует 65 художников и художественных групп из 33 стран. Идеологическая концепция выставки – «Переписывая миры», говорит искусствовед Анна Свергун.
Вообще на биеннале довольно-таки много политических работ, затрагивающих вопросы глобальные. Например, в ЦУМе 2 работы посвящены проблеме терроризма. Выставлена группа собак. С виду эта скульптура красивая и привлекательная. Это группа серебряных собак, на которых наклеено электронное табло сверху. Эта инсталляция рассказывает о собаках-смертниках, которые используют используют вот для терактов. Нартплей – довольно-таки красочный пример. Это работа, где изображена карта Палестины и Израиля, как она менялась за последние 30 лет. Посмотрев на эту карту, можно легко сделать вывод, какая была ситуация 30 лет назад и какая сейчас. Художники пытаются заставить задуматься зрителя над какими-то проблемами. Помимо основных проектов, Московская биеннале собрала вокруг себя 68 специальных проектов, которые разместятся по всем самым крупным площадкам Москвы, начиная от Третьяковской галереи и мультимедийного комплекса актуальных искусств и заканчивая винзаводом. Также Московская биеннале затронет такие далекие уголки Москвы, как Южное Бутово.
О концепции Московской четвертой биеннале говорила искусствовед Анна Свергун. Среди специальных проектов выставки более всего привлекает экспертов экспозиция под названием «Заложники пустоты. Эстетика пустого пространства и пустотный канон в русском искусстве XIX-XXI веков». Место экспонирования – Третьяковская галерея на Крымском валу. Рассказывает куратор этого проекта, сотрудник отдела новейших течений Третьяковской галереи Кирилл Алексеев.
На нашей выставке «Заложники пустоты» мы хотели бы представить пустоту как материал и метод художников. Мы начинаем нашу экспозицию с живописи XIX века. Таким образом, чтобы зритель мог увидеть, как пустота, которая присутствует в искусстве 21 века, она стала возможна. То есть этот метод мы стараемся в музейном пространстве легализовать и объяснить экспозиционным материалом. У нас очень большой список авторов. В первом разделе будет и Левитан, и Верещагин. Будут представлены также документации перформансов, группы «Коллективные действия». Будут присутствовать работы Ирины Наховой. Ну, список огромный. И мы хотели бы показать пустоту не как ничто, а как отсутствие чего-то, что дает зрителю возможность что-то домыслить. Когда речь идет об истоках пустоты в русском искусстве, то прежде всего на себя обращает внимание так называемые низкие горизонты. Такие работы присутствовали и у Федора Васильева, и в конце XIX века, и у Левитана, когда основная площадь живописного произведения, основная площадь холста – это такое почти дискретное небо, которое дает ощущение пустоты. И только узкая линия горизонта в нижней части произведения, она как раз делает эту работу, что называется, реалистической. Если мы исключим эти там 2-3 сантиметра, которые идут от низа работы, то перед нами предстанет почти чистая абстракция, пустая абстракция. В работах более поздних авторов пустота присутствует уже как материал основной. Так вот, в работах Кабакова, когда он оформляет, делает такие ажурные, очень красивые или иногда линейные рамки, в центре произведения, тем не менее, та же самая пустота. Мы выставляем не только именитых, известных авторов, будут присутствовать в конце экспозиции также и молодые авторы, такие как Диана Мачулина, например. И одна из наших задач – показать вот эту вот проблему качества художественного произведения в сравнении как известных мастеров, так и тех мастеров, которые сейчас начинают работать.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 сентября работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были искусствоведы Кирилл Алексеев и Анна Свергун. В Москве открылась четвертая биеннале современного искусства. Вот так обстояли дела в четверг, 22 сентября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чтобы был мир, нужно признать независимость Палестины и гарантировать безопасность Израиля.
Несколько раз менялся порядок формирования Совета Федерации, я полагаю, что еще не
найдено. Представьте, сколько можно сэкономить, если сосредоточиться на...
Власть, и хватит мерзнуть на русских маршах. Пора перебираться.
Возле гробницы Ясера Арафата в среду собрались тысячи палестинцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».